Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Меня очень пугают слова «пленарная» и «лекция» и так далее. Я думаю, что я уже рассказал то, что расскажу теперь. В прошлый раз вижу несколько знакомых лиц, но все-таки позволю себе повторить эту историю. В 1991 году молодым студентом я попал в лондонскую конференцию, посвященную столетию со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама. Все, там собрались самые, я еще вернусь к этому моменту, там собрались, ведущие словисты, ученые России, все очень ждали доклад такого знаменитого мандельштамоведа Юрия Левина, который выглядел как живая русская икона Рублева. Да? Очень такой тонкий человек с бородой. Но мы ждали. Было несколько молодых студентов, как и я, сидели где-то там, смотрели на Осипа, на Иосифа Александровича Бродского, который там был, и взял Юрий Левин микрофон в руки и сказал: «Дорогие господа, никакого доклада не будет, а будет рассказ о том, почему доклада не будет». Да? Я еще не дошел до такого ранга, но я не приготовил для вас такую традиционную пленарную лекцию, где, знаете, сидит человек, у которого очень много листов, и очень медленно перелистывает, и все там считают, а сколько у него там, 15-20, все это будет очень уныло. Я себе позволю немножко поступить по-американски, то есть незаписанные записки компаративиста. Да? Это все-таки моя профессия. Я вам немножко расскажу некоторые моменты моей очень странной карьеры, как я в это дело попал, и что из этого сам научился, скажем так. Теперь, компаративистика или, как это называли, сравнительное литературоведение или там было много имен. В Америке очень просто – comparative literature. Это сочетание слов comparative literature прозвучало в Америке впервые довольно поздно, в 1888 году. Да? В Гарвардском университете, именно на серьезной пленарной лекции «What is comparative literature?». Да? И началась эта лекция так. «Comparative literature is basically a German-French idea». Да? Значит, я не должен вам переводить. Да? Но потом пошло немножко посерьезнее. Значит, мы все знаем некоторые факты о европейской литературе. А именно, что три раза на протяжении трех эпох она вся была соединена. Да, вся европейская литература. Скажем, это, конечно, очень грубое обобщение, но оно в основном правильно. Да. Средневековая литература всей Европы соединена и христианством, и латынью. Да. Не вся, но большая часть литературы Ренессанса соединена той же латынью, но уже не религией, да, а другой религией человека, как это называл Эрих Аубах. Да? Но все-таки латынь там, несмотря на французские, английские, немецкие и албанские тексты. Да? И третий раз она соединена, чем очень они гордятся, ну, если я скажу кто, так будет понятно, французским языком. Да? Значит, в 18 веке. И французы, возвращаясь к формулировке американского докладчика, и у французов появилось очень интересное сочетание слов. Не только «République de lettres», да, я не знаю, как это перевести на русский, вы мне поможете, да, «Республика писания», «Словесности», да, но у них и появилось другое сочетание слов, которое звучит русскому уху очень плохо, да, ну, это потому, что так сложилась русская история, да, советская история, это «La littérature du cosmopolitanisme», да, значит, да, космополитическая литература, да. Что в это вложили немцы? Немцы в это вложили Йоанна Вольфганга Гёте, да, который просто придумал такое сочетание, не сочетание слов, а одно немецкое такое большое слово, да, «Weltliteratur», да. И Гёте в своих знаменитых беседах с Экермана, да, где, конечно, он, ну, как сказать, если вы читали эту интересную книгу, да, Гёте показывал Экерману и самому себе, насколько он умен, да, все время. И получилась у него такая формула, я это переведу на очень плохой русский язык, но здесь много интересных переводчиков, меня поправят. В жизни каждой литературы появляется в некоторых моментах тяготение по другим литературам. Да? Так объяснил Гёте Экерману реальность европейской литературы. Здесь нужно небольшое неприятное же замечание. Это все звучит, как должно звучать высказывание отца всей европейской литературы. На самом-то деле Гёте очень интересовался просто судьбой собственных, да, произведений во Франции и в Англии. Да. И так родился этот термин «Weltliteratur». Да. «Weltliteratur» — это было для Гёте «Goethe in the europäische Literatur». Да. Что было очень интересно. Теперь, значит, история этой дисциплины начинается всерьез где-то в начале XIX века. Об этом нам рассказывают не только историки, но просто библиографы. Да? Первый так называемый «Cours général de littérature comparée», да? Общий курс сопоставительной литературы, появляется во Франции в 1816 году. Да? И за ним такие же немецкие и английские, и даже нидерландские книги. Да? Это очень интересно, потому что, учитывая историю европейской литературы, как мы ее знаем, этого не должно было произойти, потому что это эпоха романтизма. Да? Но здесь появляется первый парадокс этой незаурядной дисциплины. Значит, именно та эпоха, которая интересовалась национальной литературой, да, и в принципе не должна была смотреть ни влево, ни вправо, да? Вдруг начала смотреть именно влево и вправо, а не на прошлое, да? Скажем так. Это, кстати, не моя выдумка, да? Я здесь ничего не выдумал. Так нас учил мой учитель, великий компаративист Джордж Штайнер, у которого я учился. И благодаря этому, не занимаясь теорией, да, и не занимаясь методологией, а лишь только чтением, как делал и он. Да. Значит, в каком-то смысле, опять-таки, я худший человек, чтобы вам читать лекцию о методике этой дисциплины. Потому что о ней мало знаю и ее не признаю. Чем же занимается эта дисциплина? Ну, как говорится, it depends on who you're asking. Да? Значит, все зависит от того, кого спрашивать. Если мы спрашиваем компаративистов, компаративист, особенно американский, да, но не сегодняшний, а когда я был студентом, да, значит, 25 лет назад, скажем так, ответит, в силе того, что мы не можем читать все, да, и особенно в силе того, что мы не можем, что это, как это называл Мальро, la condition humaine, да, что мы читаем на собственном языке, на двух, на трех, да, в скобках, или же как Андрей Залезняк, да, великий русский филолог, читаем на 50 языках, да, все-таки остается еще 2550, да, на которых мы не читаем. Значит, нам нужна и такая дисциплина, где нам положено читать все, да, где мы можем читать все. Здесь мы понимаем, французы и немцы не очень любят об этом говорить, что целая область штуди является под разделом компаративистики, а это история перевода. Да? Это, повторите слово, подраздел компаративистики, о котором компаративисты не любят говорить. Да? Теперь, чем же все-таки занимается эта дисциплина? Первым делом она занимается историей литературы. Да? Но не единой, а многими разными историями. Во-вторых, она занимается не только книгами, а людьми, носителями разных культур. Да? В-третьих, она занимается жанрами, да? И в биологическом смысле. Значит, какие растут где, какие росли где и какие уже больше не растут, да? Их больше просто нет. И потом я могу так вот вам рассказывать еще час, чем занимается компаративист. Компаративист занимается всем. И вот почему в кавычках «чистые филологи», я таких встречал, скажем, в Англии, вообще до сих пор с трудом признают такую дисциплину. Да? Опять-таки, как стал мой учитель компаративистом, великий Джордж Штайнер? Очень просто. Он писал свою докторскую диссертацию в Оксфорде, да? И ее не признали диссертацией, да? Потому что ему просто сказали: «We in English literature don't do such stuff, and we don't understand what this is». Да? На что он ответил: «Okay, so we'll have to open a new discipline for you». Да? И так оно и стало. На самом-то деле, я вам рассказываю, что для него, для самого, самое великое завоевание было то, что чуть ли не 40 лет спустя его назначили первым профессором компаративистики в Оксфорде. Да? Но это заняло 40 лет. Да? С того момента, как он писал свою диссертацию. Англичане такую дисциплину не признавали. Да? Очень долго. Теперь, история жанров. Хочу привести такой пример, как я вам говорил, записки неудачника-компаративиста. Да? Я долгое время занимался эпиграммой. Здесь есть античники. Да? Поднимите хоть бы одну руку, чтобы я видел. Античники. Вы все знаете... Спасибо, стало легче жить. Вы все знаете, что такое эпиграмма, да? Если мы приоткроем такую хорошую литературную энциклопедию, особенно, конечно, американскую, у них лучшие в мире, там будет написано так. A short poem with a pun. Все, да? A short poem with a pun. Начинаются вопросы. How short? Да? Окей? А почему у Марциала есть такие эпиграммы, где 55 строчек? It's not that short, да? Где он, этот пан, и в чем он состоится? Ну, начинаем работать как англичане. Те вам говорят, оставьте эту американскую энциклопедию. Есть такая многотомная книга The Greek Anthology, да, греческая антология. Читайте греческую антологию. Да? Ну, начинает бедный студент читать эту греческую антологию. В заглавии он видит, что там 4550 эпиграмм, это очень много. Да? Он ее оставляет, потому что это трудно. Но он что-то знает. И он знает, что это именно так, что американец не ошибся. Да? Что да, мы все знаем, что такое эпиграмма. Если мы русские, мы знаем. И я-то не русский, так что я не знаю. Но русские знают наизусть несколько интересненьких таких едких эпиграмм Пушкина. Да? Англичанин знает 3-4 эпиграммы Попа и, наверное, острые эпиграммы Оскара Уайльда. Да? Француз знает уже не наизусть, не в наше время, но знает едкие эпиграммы Вольтера и Буало. И уже у нас есть какая-то странная картинка, да, разных историй. Да. Значит, Уайльд – это 19 век, 20-й, да, ну, конец 19-го. Буало – это все-таки 17-й, да. Пушкин – это все-таки 19-й, все это называется эпиграммой. Да? И все они очень едкие и умные. Зато если тот же студент возвращается к источнику, он видит, что в этих эпиграммах греческих описывается просто все. Что едкие эпиграммы с острым кончиком – это одна малюсенькая часть того, что там можно найти. Там можно найти письма в стихах, эпиграммы, я не знаю, которые рассказывают какие-то странные истории, как человек укусил собаку, а не собака человека. Да? Очень много эпитафий, очень много любовных эпиграмм. Потом он для себя открывает великих мастеров этого дела. Эпиграммы. Таких поэтов, ну, мы, палестинцы, должны гордиться ими, потому что они у нас выросли, как Мелиагр и Посидип, да, самые великие сочинители любовных эпиграмм. И потом возникает у римлян тот же Марциал. Уже человек прошел какой-то курс компаративиста немножко, потому что ему... Потому что Унейлац, ну, вынужден был читать больше, чем одну литературу. И вот, когда он доходит до Марциала, он понимает, что этот один человек, один поэт, изменил в истории эпиграммы все. Да? И что вот едкой и умной, и остроумной она стала только после Марциала. И как бы все остальное кануло в вечность, исчезло. Но на самом-то деле обстоит ли дело так? Этот очень хороший, должно быть, студент, да, хочет узнать, кончилось ли дело именно так. И куда же ему надо смотреть? Ему надо смотреть в историю гуманизма, да, что случилось, когда Запад получил как бы обратно все эти греческие сокровища, да. И вот он видит, что, кажется, в истории эпиграммы как таковой ничего не изменилось. На самом-то деле она осталась такой коротенькой, едкой, да? И он может себе уже записать, будто бы, да, Марциал испортил все, да? Значит, вся огромная любовная поэзия, да, исчезла. Но тогда он начинает читать, если он очень хороший студент, да, начинает читать таких поэтов, как француза Рансара, да, итальянца Серафино. И натыкается на такое довольно знаменитое, натыкается на такой довольно знаменитый сонет Рансара. Да? «Эль Йодор, je vous porte des fleurs, mais vous êtes la fleur des fleurs, Эль Йодор». Да? «Гель Йодора, я вам несу цветы, но вы цветочек всех цветов, вы в цветках не нуждаетесь». Такой сонет. Да? И так как он уже прошел всю греческую антологию, да, он вспоминает, что это на самом-то деле, да, эпиграмма того же Мелиагра. Да? Не процитирую в греческом, потому что не помню уже. Да? Но там тоже имя Гелиодора. Да? И он начинает понимать, что, может быть, эпиграмма, значит, формально один гексаметр и один пентаметр. Да, это как бы яхидат минимум, это минимальная, да, минимальная единица, но она может повторяться и 15 раз, что эта минимальная единица формальная превратилась в сонет. Да. Это великое открытие. Почему? Для компаративиста будущего. Потому что он понимает, что одна форма, которая была в античности чуть ли не самая гибкая. Гибкая, я имею в виду, я не знаю, как это выразить по-русски, эпиграммы можно было писать на все темы. Просто на все. Да? И он видит, тот же студент, что во время Ренессанса с открытием заново этого сокровища, эта форма как бы вылилась, да, в другую, с такой же гибкостью. Я не знаю, поверите ли вы мне или нет, но это, вот тогда это становится интересным. Да? Значит, встает такой, как американцы говорят, a big question, да, большой вопрос. Диктует ли форма что-то, да? Потому что через такой маршрут, человек открывает для себя такой факт, а факт интересен, что одна очень гибкая форма вылилась в другую с такой же гибкостью. Да? Что это значит? Это даже доказывает статистика. Да? Самый распространенный жанр в античности – это не трагедия, это не ода, это не бля-бля-бля и так далее, а именно эпиграмма. Да? И она жила чуть ли не 2000 лет, да? Через Византион. И то же самое с сонетом. Ну, достигнет от нас студент. Студент, я имею в виду, во французском понимании, да, значит, любитель этого дела достиг такого понимания, и он начинает интересоваться историей сонета. Да? Можно так дальше, или уже очень скучно? Да? Вы сидите здесь. Окей. Начинаете интересоваться историей сонета. Довольно быстро открывает для себя, что эту историю никто не знает, с чего начать. Да? Значит, первые сонеты, 13 век, так называемая сицилианская школа. Но откуда они возникли? Да? Никто не знает. И целая библиотека разных студий по этому поводу ответа нет. Теперь этот человек знает, как мы все знаем, и особенно русские, благодаря Маршаку, да, что у нас есть сонеты Шекспира. Такое великое дело, да? A monument of world literature. Но откуда они появились? И вот там возникает целый перечень важных для для компаративиста носителей культуры. Да? Там вот мы просто знаем их имена, их биографии, и мы знаем, что благодаря такому человеку, как Томас Уайт, да, который поехал в Италию, да, и просто был импортером, да, итальянского сонета, без довольно унылых сонетов Уайта первых, да, не было бы никакого Шекспира. То же самое во Франции, да, Мелан де Сен-Желе. И тот же компаративист будущий становится вдруг историком так называемого cultural tourism. Да, да. Я не знаю, как это перевести на русский. Это непереводимо. Да. Культурный туризм, это не так. Туризм по культурам. Да. И может, и это, конечно, уже все было сделано, писать не литературную историю литературы, историю туристов, да? Кто был первым импортером чего, куда. Да? И это, конечно, очень и очень интересно. Теперь в связи с этим встает и тот вопрос, о котором я как бы намекнул. Как появляются новые жанры и почему умирают, да, старые жанры, а почему некоторые жанры, кажется, не умирают? Да? Я, конечно, не такой дурак, чтобы вам предложить ответы. Да? Я просто хочу сказать, что именно то, что вы будете делать здесь, интересно, потому что возникают интересные вопросы. Да? Здесь литературоведам и именно компаративистам помогают биологи и физики. Вы мне поможете в переводе через секунду, окей? Как вы знаете, биологи помогают литературоведам тем, что они их не любят, но они им предлагают интересные термины, которых они выработали для себя, а литературоведы их крадут, да? Как, например, известный термин, через которого ни один студент литературы сегодня не может не пройти, да, термин Бахтина хронотоп. Это биологический термин, да. Я там не буду кривить языком. Бахтин его украл у друга, да. Там дело шло о митозисе и не о литературе, да. Что же крадут литературоведы у физиков? Это я скажу на иврите, вы мне переведете. Шекмо шамурим физикаим хомарим батева נעשים מעניינים או לא, לפי הפגזת חלקיקים. אתה יכול לתרגם לי דבר כזה? Да, ну я попробую, вы меня попробуйте, да? Физик скажет, что Хомер, материя интересна. Как доказать, что одна материя интересна, а другая менее интересна, да? Просто на нее проводится множество экспериментов. Да? Если же самые идиотские эксперименты дают какие-то интересные, да, результаты, значит и материя интересна. Mutatis mutandis, да? То же самое в литературе. Самая идиотская идея, если она положена на материале и оказывается плодовитой, значит в материале что-то есть, да? А если такая же интересная идея, да, будет положена на ipso facto неинтересный материал, никаких результатов не будет. Это так оперируют физики. Так думал, хотя такого не написал, такой великий мыслитель, как Вальтер Беньямин. Да? Давайте экспериментировать все время, как вы здесь будете делать, сталкивать, да, самые непохожие тексты. Если что-то получается, значит, в этом материале, да, как у физиков, что-то есть. А если мы их бросим вместе, да, это именно то, что делает компаративистика, и ничего не получится, значит, увы, к сожалению, и сам материал не интересен. Да? Теперь я хочу вернуться к той же конференции 91-го года, и как я туда попал, и с каким странным материалом, и как начал свою кривую карьеру компаративиста. Да? Как я вам говорил, конференция была по Мандельштаму. Окей. Ну, я медленно читал Мандельштама еще со словарем, наткнулся на такое стихотворение, опять-таки наизусть не знаю, прошу прощения, вы русские все знаете наизусть. Мы акцат танах, да, окей. Такое стихотворение из сборника «Камень, раковина». Вы помните это? А кто-то помнит? Быть может, я тебе не нужен, ночь на пучине роковой, как раковина без жемчужин, я выброшен на берег твой, и так далее. Окей? Теперь, как говорится на идише, так случилось, да, что мой ближайший в то время друг, покойный уже, увы, великий израильский писатель Дан Цалка, кстати, в скобках есть один сборничек на русском языке, да, перевод замечательный, по-моему, Зои Капельман. Если можете, достаньте эту книгу. Дан писал небольшой рассказик, очень интересный. Кстати, как-то косвенно, если у вас будет еще такой фестиваль, включите и Дана. Потому что Дана всегда называли у нас то, что ему страшно не нравилось, израильским Борхесом. Да? И вот Дан написал такой рассказ. Гордо этим я горжусь, посвятил его мне потом. Да? Рассказ назывался «Бадерех лехалаб». Да? Знаете, по пути в халаб. Что в нем? Ну, в моем неинтересном перефразе я все-таки расскажу, что в этом рассказе и почему это так напоминала многим Борхеса. Да? Великий суфийский поэт, суфи, что? Джалаль-эддин Руми, да? Попадает в плен. Рыцаря-крестоносца. Да? Рыцарю докладывают, что в плен попал поэт. На что говорит рыцарь? А, поэт пускай напишет стихотворение, да? И прочтет нам. Если стихотворение будет хорошее, мы его освободим. А нет, посмотрим. И Руми сидит в плену и думает, ну а что ему предлагать этому гою, да, да, значит, рыцарю? Какое стихотворение? И решает написать два. Да? Одно очень серьезное, а другое такое, ну, развлекательное, скажем, да? И первое. Первое – это настоящий дан, Цалка, перевел на иврит настоящее мистическое стихотворение Руми. Я через минуту расскажу, что там говорится. А второе выдумал, тот же дан, да? И второе стихотворение, я уже совсем не сумею перевести на русский язык, но там сюжет такой. «Не дружи, альтит ядеди ма паял». О, паял, эхлетарген паял. А? О, спасибо. «Не дружи с погонщиком слонов, потому что он тебе придет в гости, приведет слона, сломает дом». Да? Лучше с ним не дружить. А второе стихотворение, настоящее самого Руми, да, в перифразе говорит более не менее так. «Лежал я спокойно, как жемчуг в раковине, да, пока меня великое море не ляки, не извергло на берег, да, теперь опять надо искать Аллаха». Okay? Возвращаясь к небольшой повести Дана, да? Ну, на следующий день утром надо читать стихотворение. Да? И Руми очень боится этого крестоноса и говорит, давай я все-таки сделаю все, чтобы он улыбнулся и помиловал меня. Да? И читает стихотворение о погонщике слонов. На что крестоносец чуть ли не выплевывается, говорит, это у вас поэт, да? Давайте его в халаб, да? Значит, и продает Руми в левед, продает его в рабство, да? Но потом кто-то ему рассказывает о втором стихотворении, когда Руми уже вышел из повести, да? И крестоносец, этим заканчивается этот замечательный рассказ, крестоносец просит, чтобы перевели это стихотворение на древнефранцузский язык, и его еще можно прочесть в одном замке, где-то все, конец. Да? Но я помогал Дану со стихотворным переводом стихотворения Руми. Как вы уже поняли, вдруг у меня вскочило в голову стихотворение Мандельштама, да? Та же символика. Раковина, жемчуг, ночь, море, я, в ней пустая раковина. Я вчитался в литературу о суфизме и его символике. Все было там. Да? Все было там. Взял и написал такой доклад. Напоминаю, первый мой доклад. Да? Взял и написал такой доклад. Побежал к великому ученому Роману Давидовичу Тименчику и спросил, Роман Давидович, есть у меня доклад? Прочтите и скажите. Он прочел. Ну, есть. Да? Можешь. Потом я это там прочел в Лондоне. Я уже упомянул Бродского. Бродский там сидел. под вывеской «No smoking» и курил все время, да, и после каждого доклада, вы знаете, какая-то работа сидеть на конференции, три дня подряд слушать все, представлял Мандельштама лично, да, и всем говорил «очень хорошо» и цитировал что-то, или «простите, полная чушь», да, и цитировал что-то. Я, конечно, получил полную чушь, да. Значит, стал говорить, сказал, да-да, it's all very nice, but it's complete rubbish, да. Но хлопали в основном американцы-компаративисты, да. И один из них ответил Бродскому, чушь или не чушь, недоказуемо, интересно. Вот суть компаративизма, да. Благодарю вас. Теперь я никуда не ухожу, потому что надо посерьезнее. Если есть вопросы или какие-то серьезные высказывания, я готов попробовать еще что-то сказать.
Большая просьба, вопросы только в микрофон.
У меня маленький вопрос, Аминадав. Можно вас по имени назвать?
Эти самые опасные вот эти маленькие вопросики, да. Ну, давайте.
Да, подлинно известно, что непонятно, откуда взялась сицилийская школа.
Какая?
Сицилийская, ну, сицилианская, вы сказали, поэтическая школа. Точно известно, что непонятно, откуда она. Или мой вопрос, точно ли известно, что непонятно, откуда сицилийская школа?
Так принято всюду писать, что было до этого. И как возник сам сонет, непонятно. Самое такое распространенное мнение, что это расширение более старой формы поэтической под именем Стромботто. Да? Но там шесть с расширением. Personally, I'm not convinced. Да? Но так во всех лексиконах. Ответил
спасибо.
Как-то?
Да.
Я пока вы думаете, я задам свой вопрос.
Да, я потом хочу еще что-то рассказать.
Угу. У меня вопрос такой, да, вот, скажем, какого рода литературные параллели или литературные связи, при том, что вы сказали, что компаративистика — это такая немножко дисциплина, в которой нет строгих доказательств и нет строгой аргументации, да? Но тем не менее, скажем, есть один тип литературных связей, которые условно можно назвать реальными, да, то есть которые связаны с биографиями авторов, с реальным влиянием, с какими-то контактами литературными. А есть связи, которые устанавливаются, условно говоря, в голове у читателя. Да, то есть которые, ну, условно говоря, вот я читаю там Мандельштама, я читаю Руми, и совершенно я не утверждаю, что Мандельштам читал Руми. Да? Но у меня в голове эта связь возникла. Она может быть связана с типологией, с антропологией, с какими-то там, не с физикой или с биологией, да? Но это моя личная связь. То есть моя личная, как бы, некоторая идея, да, вот такая вот такого вот запараллеливания. Это у меня в голове запараллелилось, да? Но вот с точки зрения компаративистики, да, как науки, это как бы легитимно обсуждать такого рода связи или нелегитимно?
Короткий ответ – да. Окей. Во-первых, спасибо вам, потому что я так и по напряжению забыл эту часть недоклада своего. Да? Во-первых, так, в компаративистике очень часто бывает, что компаративист проводит какую-то работу, которая для другого читателя является работой по другой дисциплине. Понимаете? Значит, скажем, специалист по английской литературе может воспринять такой труд, как труд специалиста по английской литературе. Да? У меня уже не раз случалось, но это именно с англичанами, да? Что я встречался, они: «What do you need comparative literature for? This is actually good work or bad work, okay, in English literature». И все. Теперь насчет параллелей. Если серьезно ответить, да, первый тип которую вы описали, это просто так называемая именно по-русски историческая поэтика. Да? Там нужны как бы доказательства, да? Что вот этот человек читал это, в его библиотеке мы нашли такой-то и такой том, да, в рецензии 21-го года есть вот такое сочетание слов, это идет, это одна ведь. А вторая ведь, это то, что как бы заранее не нуждается в доказаниях. Потому что сам сочинитель говорит, я ничего не хочу вам доказать, я хочу вам что-то показать. Да? А дальше думайте сами. Да? Опять, можно рассказать лично такую историю? Пожалуйста, так как я забыл. Когда мне было там, я не знаю, 22 года, я был начинающим античником. Мы решили с одним моим другом выпустить спецномер какого-то литературного журнала, посвященный только античности. И начали думать, какие старенькие переводчики еще живы. А? Наткнулись на одно имя, Алиф Алиф Алейви. Этот человек перевел на иврит Ксенофона, Геродота и Фукидида, да, в 40-е годы. Я взял телефонную книгу, смотрю, Алиф Алиф Алейви есть. Звоню. Отвечает такой старческий голос. Да-да, шалом. Вы Алиф Алиф Алейви? Кен-кен. Ну, я такой-то и такой-то, мы ищем. Может, у вас есть неопубликованные переводы. Ло-ло-ло-ло-ло, энклум. Нет-нет-нет, я этим больше не занимаюсь. Но приходите, приходите, посмотрим, кто вы такие. Да? Мы пришли вместе. Алиф Алиф Алейви нарочито называл моего коллегой, моего коллегу моим именем и обратно, а потом сказал мне, останься на минуточку. Да? Я остался. Ты Дикман? Да. Талмуд знаешь? Сказал, ну, я не знаю, то, что... Нет, это нехорошо, ты будешь учиться у меня. Хорошо. Началась очень странная история. Я раз в месяц приходил к нему и получал частные уроки Талмуда. Но я тогда учил, начал изучать греческий язык. И я знал, что это великий переводчик Алейви. Нам дали на перевод какие-то две страницы из Фукидида. Я прихожу к Алейви, говорю ему, знаете, здесь очень странный синтакс, можете мне помочь? Он говорит, синтакс, это спросите у ваших профессоров. Я могу тебе сказать, что здесь написано, да? Хочешь, я тебе переведу так. И начал. И потом сказал, возьми книгу, да? Возьми домой, сам будешь читать. Я получил его книгу. Что я вижу? Параллели, да? Он был талмудистом. Я его спросил, кстати, а как вы же набожный человек, талмудист? Что, почему эти греческие? А, потому что в Талмуде несколько греческих, очень большое количество греческих слов. Я обратился в Иерусалимский тогдашний, еще Палестинский университет, да? Начал изучать греческий язык. Мне не понравилось, как они там преподавали. Я взял словарь домой и наизусть его выучил, и все. Да? Значит, это еще был такой старый тип, да, еврейского маскеля. Разглашаю синтаксис, анализы, это твои профессора. Я тебе скажу, что здесь написано. Потом я получаю его Фукидида, и на каждой второй строке помечание, да, карандашом. Масехта такая-то и такая-то, да?
Трактат каждый, Талмуда.
А?
Трактат Талмуда.
Трактат Талмуда такой-то и такой-то, да, в молитвеннике такое-то и такое-то слово. В итоге что получилось? 7 томов огромных, я сегодня рассказывал профессору По-еврейскому это вы мне поможете. Ха агада аталмудит леор мекорот евреим велатиним. Такой многотомный труд. Талмудическая агада при свете греческих и римских источников. Да? Он сам не знал, что он компаративист. Понимаете? Он пришел, у него в голове сидел весь Талмуд. Да? И когда он читал неважно что, это ему сразу что-то напоминало. Потом он собрал все эти свои пометки. 8 томов. Ответил вам?
Да. Спасибо. Все вопросы.
Спасибо большое. У меня вопрос немножко, на самом деле, в дополнение к вопросу Семена. Вот, ну, можно представить себе ситуацию, когда, скажем, ну, два произведения, где, ну, абсолютно точно можно исключить влияние, да, друг на друга, да, вот прямое, да, тем не менее встречаются одинаковые образы. Вот как компортивисты...
Я вам скажу, опять-таки...
В этой ситуации поступают. Вот психологи, они говорят там об архетипах, там...
Все, вы ответили. Что я могу
То есть
ответить?
Компортивисты говорят то же самое.
Вы ответили сами, да? Значит, начинаем литературой, кончаем Юнгом. Все, да? Не, на самом-то деле, это был один из самых интересных семинариев, на которых я сидел за всю жизнь. Тот же великий Штайнер. Опять-таки, не стану, и попробую перевести заглавие. Writers, reading writers and not understanding them. Да? Okay? Значит, писатели читают писателей, не понимая их. Да? Но есть знаменитые вопросы, на которых нет ответа. На самом-то деле и компаративистика здесь ничего не может ответить. Читал ли Джойс Пруста и vice versa? Да? Значит, Джойс всегда... плевком на это отвечал. I don't know who Proust is, I've never heard of him. Да? А Proust тоже самое. L'Irlandais, j'ai rien lu. Да? Значит, ирландец, я ничего не читал. Но мы знаем, что они как-то, даже если не читали, да, так написали. Серьезного ответа на это нет. Но получаются интересные книги. Без ответа.
Вопросы?
Бывают, конечно, очень странные истории.
Ничего не слышу.
Бывают очень странные истории, которые вот как бы заостряют тот вопрос, который прозвучал только что. Когда речь идет не о сходных мотивах каких-то, так сказать, о неком нашем ощущении там, сходства или взаимовлияния при их как бы несуществовании. Но вот я могу привести пример такой. Есть, был в Ленинграде, он умер сравнительно недавно, замечательный поэт Сергей Вольф. У него есть очень известное, может быть, самое известное его стихотворение про стрекозу, которую вот село ему на плечо. И есть... стихотворение замечательное, предсмертное, одно из последних, замечательного еврейского поэта Переца Меркеша про стрекозу. И такое ощущение, то есть если бы Меркешу вздумалось перевести, он погиб несколько раньше, чем Вольф начал писать стихи, Вольфа на идиш, или Вольфу, который явно не знал существование Меркеша, ну или, может быть, фамилию слышал и только, Меркеша на русский, мы бы сказали, вот какой точный перевод. Совершенно два совершенно друг с другом незнакомых поэта написали одно и то же стихотворение на разных языках. Вот такие случаи, чтобы почти точное совпадение, редко, но тоже бывают. Это вот какое-то имеет вообще все под собой объяснение? Должен ли быть общий источник? Или вот так звезды стояли в небе?
Такой вопрос решаю я, ничтожник.
Ощущение ваше.
В усвейсах. На это не... Кстати, возле вас сидит специалист по Ходосевичу, да? И биограф Ходосевича, да? Я могу привести такое же совпадение, непонятное, может быть, вы знаете, да? Знаменитое стихотворение Ходосевича, как это там, ну, где обезьяна или как это называется? А? Обезьяна.
Да.
Первая мировая война.
Да-да-да, но с этим стихотворением вообще все очень хитро. Да.
А, да, ну, хорошо. Там появляется Шимони, наш. Наш, будто бы. Есть такой поэт. Давид Шимонович Шимони.
Угу.
То же самое стихотворение. Тем же метром, да, 4 года до Ходосевича. А как?
Но вообще, ну, говоря, вот. Вообще говоря, как раз в это время, в 18 году, Ходосевич занимался переводами еврейской поэзии, в том числе и Шимановича.
Ага. Так, то есть, ну, это, значит, там это,
то есть это стихотворение он мог знать.
Ага.
Там с этим стихотворением вообще все очень хитро, потому что есть стихотворение Бунина,
да,
очень похожее по сюжету, написанное 5 годами раньше. Но значит, есть еще один источник, совсем интересный.
Ага. Ну вот. Профессор Дымшит, я не могу отвечать на такие огромные вопросы. Кто я?
Вы даже не можете ответить на вопрос, кто вы?
Да.
Друзья, микрофон, вопросы. Раз. Вопросы два.
Окей. Sold.
Да, вы хотите как-то to wrap it up?
No, fine. We just did.
Хорошо, тогда большое спасибо профессору Аминадаву Дикману.
Вам спасибо.
За замечательное введение в проблематику нашего фестиваля. Мне кажется, действительно, мы поставили очень интересные вопросы, которые как раз будут всплывать не раз на наших семинарах.